Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю наших улиц, городов, не только города Гомеля и Гомельской области, но и нашей страны, Республики Беларусь. И сегодня мы поговорим про человека, который получил звание народного писателя в далеком 1995 году. И с тех пор ни один из его коллег в стране больше не удостоился столь высокого статуса. Дело в том, что вот звание, о котором сейчас пойдет речь, оно по-белорусски как бы и на награде написано «Народный письменник», дается особым людям, то есть те, кто просто огромные заслуги перед белорусской литературой. Утверждено еще было в период БССР в марте 1956 года. Вот, и тогда это называлось почетное звание «Народный писатель Белорусской СССР», сейчас «Народный письменник». Дается не только прозаикам, поэтам, драматургам, переводчикам, но и писателям с очень большими, кажется, влиянием культурным, том, что президент должен был дать особой художественной ценностью. Ну и, конечно же, признаны не только в нашем обществе и государстве, но и в сопредельных государствах. Так вот, человек, о котором сейчас пойдет речь, он является, между прочим, заслуженным деятелем Беларуси, академиком Национальной академии наук Беларуси, членом-корреспондентом Беларуси. В общем, у него такое количество званий, что, кажется-таки, давайте перейдем и поговорим, кто же это. Дело в том, что сегодня речь пройдет про Ивана Науменко. Таких людей как Иван Науменко, их называют «человек эпоха», потому что действительно многое вместило его жизнь. Вообще, человек, который прославился своей, кажется, литературной деятельностью, хотя начинал когда-то писал стихи, считается, что первые стихи он поместил в районной газете еще в 1946 году. Но вот сам Иван Науменко считал началом своей творческой карьеры, как раз-таки, когда он реализовал этот талант как прозаика, 1955 год. Тогда в журнале «Молодость» вышли ли его первые рассказы. Они там назывались «Эх, Махорочка», «Сидор» и «Гараська». А вот в 57 году выйдет его первый сборник «17-я весна». Ну, а сам Иван, он уроженец наших мест, уроженец Гомельской земли, а конкретно Полесских Василевичей. Родился он в семье путевого обходчика, которого звали Яков Филиппович. Вот. И его родители приучили с детства к учебе. Дело в том, что вот многие современники отмечали, что он в детстве проявлял интерес к учебе. Уже в третьем классе, вдумайтесь, прочитал «Войну и мир» Толстого. Вот сейчас ребята не всегда на старших классах школы осиливают, читая, кажется, «Войну и мир», иногда выбирают вариант сокращенного. Здесь ребенок в третьем буквально классе прочитал, ему это очень понравилось. И хотя сама семья будущего писателя, она жила бедно, вот, и в целом как раз-таки книги, которые можно было прочитать, он брал в местной библиотеке. В 14 лет он начинает работать в ремонтной бригаде, ну, перед Великой Отечественной войной он экстерном, то есть буквально не проходя полный процесс обучения, а вот сразу сдал экзамены за один год за 9 и 10 классы. Мама писателя, звали ее Мария Петровна, она в девичестве Смеян проходила из балтского рода, ее семья считалась более зажиточной, чем у Якова Филипповича. Вот, кстати, двоюродный брат Ивана Науменко, как-таки, был академиком Национальной тоже Академии наук Беларуси и одним из ведущих белорусских ученых в области аграрно-почвоведения. Так, в общем, без всякого пафоса, простым языком можно сказать, что писатель, будущий писатель, он очень ярко передавал судьбу людей. Конечно, преимущественно трагически, как и в целом 20 век. За период его жизни у Ивана Науменко вышло 12 сборников рассказов и повестей. Было издано более 200 научных статей и монографий. При этом они не только касались становления белорусской литературы, но и по персонам. Было издано еще и 6 романов. Ну, а в начале, конечно, творчество, он в основном писал, конечно же, рассказы, а позже начал создавать повести, романы и пьесы. Поэтому, несмотря на то, что его считается литературная деятельность начиналась со стихов, но он не считал это серьезным делом, говорил, что это как-то так, это не серьезно, а вот то, что дальнейшее он создал, то, конечно же, это вошло в нашу белорусскую культуру. Вообще, герои Ивана Науменко — это люди, которые яркие такие патриоты Родины, которые в общих интересах ставят интересы государства намного выше своих собственных личных. Ну, а взросление Ивана Науменко началось в 17 лет. Тогда он встретил войну, и в дальнейшем он участвовал в подполье, партизанил на Гомельщине и заканчивал уже войну, будучи бойцом Красной Армии. Поэтому тема войны в его произведениях, она становится такой центральной. В творчестве, в принципе, здесь ничего удивительного. Многие, кстати, писатели, участвовавшие вот в тех событиях, они получили тот опыт, который постарались передать на бумаге, и чтобы люди могли узнать о том, что же такое война. Кстати, если мы посмотрим в целом белорусскую военную прозу, то она как раз-таки абсолютно такая антивоенная. То есть она никак не популяризирует войну. Она показывает войну во всех ее страшных разрушениях. Ну и сам, кстати, Иван Науменко подчеркивал, что, вот, если честно признаться, что вот его произведения и персонажи, которые он показывал, раскрывал их характеры, они не так уж далеко уходили от фактов, то есть от тех событий, которые имели место в жизни людей. Поэтому многие прототипы его литературных героев — это были люди реальные, с которыми он воевал вместе, с которыми он участвовал вот именно в тех или иных операциях. Ну, конечно, это не означает, что он совсем уже ничего не придумывал. Все-таки писатель — это не только взять и вот... это не документалист, это не историк, который подробно описывает. Это человек, который должен с помощью фантазии, где-то, может быть, творческого такого обобщения, передать черты характера того или иного героя, но рассказывая его в том или ином времени. А, кстати, вот известен такой очень интересный факт. Например, если говорить про то, что были реальные прототипы у Ивана Науменко. В одном из его произведений «Сосна при дорозе», да, ну, «Сосна при дороге» по-русски будет, он описал одного из подпольщиков, который реально был прототип Анисим Белый. Ну, там, конечно, у него было имя другое, его звали там Сергей Амельченко, и его портрета, фотография не сохранилась. Но из-за того, что он его описал литературно, в печатном слове в произведении, удалось вот буквально сделать портрет, который, можно сказать, схож с фотографией подпольщика Анисима Белого. Кстати, за период Великой Отечественной войны Иван Науменко будет дважды ранен. При этом на Карельском перешейке он получит контузию. И вот эта контузия, она стала такой очень ужасной в его жизни, потому как он до конца своих дней утратил обоняние. То есть он не слышал запахи. Это далеко до ковида как раз-таки. А было время, вот что, ну, центры, которые мозговые, видно, повредила вот именно контузия, она привела к тому, что... И в итоге он всю жизнь тщательно проверял, вот, выключена плита или нет. То есть он даже не мог слышать обоняние у него пропало. Вкус, конечно же, он присутствовал, но все время вот он... переживал, вдруг ли вот плита не выключена, и газ идет, а он запаха не может не услышать. Кстати, прекрасно знал немецкий язык. При этом он его учил еще в школе, ну и дальше, конечно, изучению ему помогла оккупация, потому что, когда началась Великая Отечественная война, его не призвали на военную службу. Он позже уже, видя о том, что же такое немецкий оккупационный режим на деле, решает, конечно-таки, бежать. Вот. И потом, кстати, будет также участвовать уже в качестве фронтового разведчика. И вот как он сам вспоминал и рассказывали его близкие, он часто бывало на нейтральной полосе, то есть по линии фронта ползал, как раз-таки с целью того, чтобы вот набросить свой кабель на немецкий, например, и подслушать разговоры вражеских штабных связистов. А потом уже использовали для лучшего резонанса, использовали гитару, на которую ложили микрофон, вернее, ложили наушник, и тогда можно было услышать немецкую речь, запомнить ее. Конечно, никто не записывал, в вечернее время ты это не мог, и доложить о том, что же там происходило. И вот в одну из таких вот операций он узнал очень-таки важные сведения. Что же это за сведения и как они помогли Красной Армии, мы поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, я напоминаю тем, кто только подключился к нашему эфиру, о том, что мы сегодня говорим про народного писателя Беларуси Ивана Науменко. И вот, встретив Великую Отечественную войну, будучи еще подростком, он последующим участвовал во фронтовой разведке. Его задача стояла в том, чтобы подслушивать вражеские разговоры штабных связистов, используя, опять же, тем, что они подключались к кабелям, а в то время не было беспроводной связи. То есть, в основном, кабеля натягивались там между штабами, и можно было... А он, так как он хорошо хорошо знал немецкий язык, то он, как раз-таки, выполнял такие задания. И вот однажды он узнал о том, что противник задумал взорвать плотину на водохранилище и задержать тем самым наступление Красной Армии. Об этом он своевременно сообщил в штаб, и объект разминировали. За что, кстати, ему получили, он было к нему присвоено, он получил орден Красной Звезды. Вернувшись с фронта, он устраивается корреспондентом в городе Мозыре в газете «Большевик Полесье», то есть «Большевик Полесье». А уже позже, с 51 года, будет работать и сотрудничать с республиканской газетой «Звезда». При этом он заочно будет учиться в Белорусском государственном университете. И здесь, можно сказать, он... Почему выбрал заочный вариант? Ну, потому что, конечно, уже человек взрослый, надо еще помогать своим близким, в первую очередь, младшим братьям и сестре. При этом брат, вот Владимир, со временем станет доктором географических наук, проректором Брестского университета. Второй его, младший брат Николай, будет заместителем начальника Белорусской железной дороги. Ну, а младшая сестра Анна, она тоже окончит БГУ, но трагически погибнет и, к сожалению, уже ее не стало. А вот со своей женой, Иван Науменко, которую звали Едвига Иконникова, он познакомится в Купаловском театре. При этом Иван, кажется, признался, что обратил на нее внимание, потому, ну, во-первых, не то, что она была только симпатичная девушка, но и потому, что она очень заразительна и искренне смеялась. И он обратил, что, ну, вот, наверное, эта девушка та, которая, может быть, станет его женой. И она, кстати, стала его женой, хотя к этому времени... У Ивана был такой неудачный семейный опыт. Сразу же после войны, вот как только он возвращается с фронта, вот весь в наградах, высокий, красивый, да еще и старшина к тому моменту разведроты, он решает жениться. При этом вот буквально это сделано было сходу, не раздумывая. Вот о чем позже, кстати, не сильно любил вспоминать. Вот. И как раз-таки во второй раз он долгое время не спешил пойти в ЗАГС. То есть не торопился, но, конечно, женщины попробуй здесь не устоять. В общем, против жизнерадостной Едвиги, конечно, решил не рисковать и все-таки повел ее тоже в ЗАГС, и с ней был заключен союз. Кстати, как вспоминал его сын Павел, его мать, вот она тоже, я вспоминал, такая яркая, импульсивная, с развитым чувством юмора. Она, кстати, обладала таким, ну, интересным характером. Во-первых, она любила вот порой на юбилеях, вот, по-хорошему, без злости, вот поддеть какого-нибудь именитого персонажа. То есть вспомнить, например, о том, что вот сейчас он стал такой именитый, а когда-то был бедный, неустроенное студенческое прошлое. То есть, ну, это исключительно было в такой вот в шутке, чтобы как бы напомнить о том, что все мы, все-таки, люди из народа, да, то есть все мы люди из народа. Но потом она, кстати, училась и была доцентом одного из, как раз-таки, факультетов БГУ, в частности, исторический факультет. Она там работала, и студенты и вспоминали, что она, во-первых, была грозная, но справедливая. И там, где она видела действительно, что там права студентов как-то ограничиваются, здесь она была вот просто вот матерью. Ее часто называли так вот «наша мамочка», то есть «наша мама», потому что она была, ну, то есть она, знаете, тот тип людей, когда очень требовательные, но при этом глубоко человечные. То есть если не видят, что человеку нужно помочь, а дальше он уже сам, то в этом плане как раз-таки здесь была полная поддержка. При этом сама Едвига Иконникова, как звали жену Ивана Науменко, она коренная минчанка. Да еще и по линии матери происходила из бедной белорусской шляхты. А вот по линии отца из старинного русского дворянского рода. При этом надо отметить, что Едвига Павловна была вот такой настоящей женой писателя. Как вы знаете, люди творческие порой не всегда приспособлены к такой повседневной бытовой жизни. Поэтому здесь, в этом плане, она взяла весь быт семьи на себя. Было блестяще кулинаром. Многие отмечали, что вот то, как она готовила, очень было вкусно. А сама, кстати, как потом вспоминали, занималась фактически строительством дачи на месте, которым там было выделено государством. Имела, между прочим, вот по тем временам автомобильные права. Ну, и ездила на машине, поэтому даже когда классик писатель садился, она как раз-таки, ну, в общем, была в качестве водителя. То есть не потому, что она там как раз-таки не доверяла мужу, но вот ей нравилось ездить на машине. При этом там машины у них были «Москвич» и «Волга». Поэтому надо сказать, что и при этом она также была, ну, отчасти секретарем. Ну, не сколько что перепечатывала, но она была, по сути-то, одной из первых, кто слушала произведения мужа. И вот многие рукописи, если они там что-то не нравились, вот они порой могли переделываться. Ну, а если что-то казалось неудачным, она могла и покритиковать. Но, опять же, делает это так, чтобы все-таки не помешать задумке основной идеи вот Ивана Науменко. А у них потом от брака будет трое детей, то есть это будет как раз-таки две дочери и сын Павел. И опять же, воспитанием детей в основном она же, как мать, и занималась. Ну, не только, что отец, например, не занимался, но, как вы знаете, иногда это все-таки, когда маленькие дети, здесь больше все-таки забота и мать с детьми. Потом, может быть, со временем отец как бы уже готовится, да, и с возрастом начинает понимать. Ну, обычно, как правило, когда стареют мужчины, то они больше времени и проводят и внимание внукам. А вот с детьми, пока ты как раз-таки молодой, не всегда, может, обращаешь внимание. И вот, как, кстати, вспоминал Павел, отец очень много курил, но курил ровно до того момента, пока, опять же, его жена, ну, мама Павла, не поставила ультиматум. То есть, Иван, у тебя там трое детей, если ты хочешь их всех поднять и не умереть раньше положенного времени, то тебе надо бросить курить. Поэтому бросай, или иначе там все, не знаю, там, что тебя ожидает. И самое интересное, что вот, представьте, он так буквально десятилетиями многими курил, и вот один из профессионалов взял и бросил курить. Так что вот те, кто курит, подумайте, может быть, все-таки пора завтра перестать, как раз-таки, курить. Ну, а мы продолжим, как раз-таки, говорить о том, как раз-таки, чем же, какое же творчество оставил после себя Иван Науменко, чем же он вошел в историю, как раз-таки, нашей белорусской литературы и какие известные его произведения сегодня можно прочитать в библиотеках. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю, что мы сегодня говорим про народного писателя Беларуси Ивана Науменко. Он, кстати, известен как, по сути, автор партизанской трилогии, за которую, ну, по сути, склались романы. Это «Сосна при дорозе», «Ветер у соснах» и «43-й». Вот эта трилогия, она рассказывает о партизанском движении на Полесье. Создавалась им не один год, а на протяжении 13 лет. Кстати, сам Иван Науменко был одержимым таким грибником. Он, как и многие дети, люди, которые вот именно жили в деревне, очень любил лес. Он знал самые урожайные места, и каждый раз его поход за грибами, это был в компании таких же писателей и его друзей Лойки, Мележа Ивана, кстати, тоже уроженца нашей гомельской земли в Фоникском районе, вот, Янки Брыля. И всегда они заканчивались тем, что они садились, стелили простенькую скатерть, резали черный хлеб, резали сало, вот, ну и, как раз-таки, вспоминали войну. Опять же, разговаривали о жизни, о литературе, о том, вот, куда идет творчество. Может быть, даже делились какими-то мыслями. Вот, кстати, вот эти три произведения, они были изданы уже в 60-е, начале 70-х годов. Однако, если мы посмотрим, вот, как начинался его литературный, как, в целом, как деятельность, то он уже был достаточно таким человеком с опытом. То есть ему было порядка 30 лет, когда он начинает писать не просто статьи в газету, но именно свои литературные произведения. Поэтому у него уже был особый опыт, опыт жизни. Особенно благодаря войне он увидел разные свойства, черты характера людей в экстремальных ситуациях. И все это он, конечно же, передал. Ну, конечно, он рассказывал, опять же, о борьбе партизан против немецких захватчиков. Вот показывал героизм, он показывал о том, вот, как раз-таки, без пафоса, по сути, таким вот обычным, простым языком. Но мало кто также еще обращает внимание, что он поэт, помимо того, своей литературной и такой творческой части работы, занимался и наукой. В первую очередь, это, конечно, занимался тем, что исследовал творчество своих предшественников. Конечно, ему нравились произведения, и он занимался исследованием творчества Максима Богдановича, Ивана Дунина-Марцинкевича. Кстати, последний недалеко родился от Гомельщины, в Бобруйском районе, вот, ну, тогда это был уезд, вот, и один из современных театров носит имя этого известного, кажется-таки, писателя. А помимо этого, у него также есть статьи про Янку Купала, Якуба Колоса. И вот в последующем, как раз-таки, его произведения будут издаваться. В 80-е годы там вышло собрание сочинений. Но вот после уже смерти нашего писателя уже будет издано 10-томное собрание сочинений. Если вдруг вам заинтересует личность этого человека, там не только его рассказы, повести, и в том числе стихи, но самое главное — воспоминания его о людях, с кем ему доводилось общаться, и воспоминания других писателей. Поэтому те факты, которые мы сегодня с вами говорим, они будут только как бы часть, раскрывая его личность. Много, кстати, и баек про него есть, о том, вот, как вот он любил читать. Даже его дети вспоминали, что вот он постоянно говорил, что ладно, нам война, голод, нужда мешала учиться, но вы сейчас живете в другое время, и вам, пожалуйста, открыты все возможности к образованию. И вот он очень щепетильно относился, вот если воспитанием детей он не был так постоянно включен, то вот в плане образования он всегда старался, чтобы вот как раз-таки дети хорошо учились. Он говорил, что четверка в нашей семье родители даже не расценивали за оценку. Я напомню, кстати, кто уже, может, уже запамятовал, что тогда не было десятибалльной системы, которую мы знаем сегодня. Тогда была пятибалльная система. Четверка – это была оценка, которая, ну, вполне не двойка и не тройка. Однако родители не воспринимали. То есть они четверка – это все. Считаю, что та же самая тройка. И при этом он, ну, как воспитывал своих детей? Опять же, пережив войну, он позволял им читать, пользоваться библиотекой. То есть он много им читал сам, произведения белорусских, русских авторов, в том числе на немецком языке. Он гордился своей библиотекой, а ведь там у него за период жизни было накоплено более 6000 книг, и разрешал ими пользоваться любыми, не только по возрасту, что вот здесь написано, это детская литература. Все, тебе такая книжка. Так как, учитывая, что сам он знает, что, ну, как бы, что будет интересно, то пускай и читает. Лишь бы как раз-таки это приносило не только удовольствие, но и было делом полезным. Но, опять же, чтение — это было не фантазия, не фэнтези, не каких-нибудь фантастики, а вот литературной классики мирового такого уровня. И если мы посмотрим вот последующий путь как бы его детей, в какой-то степени, это, как раз-таки, установка, она сыграла огромную роль, потому что все одни из них стали такими известными людьми. Сам Иван Науменко при этом также был и ученым, который, опять же, находясь на научной деятельности, занимался и общественной работой. То есть он помогал, например, многим белорусским писателям, которые только-только остановились и набирали опыт. Вот. И, конечно, здесь не обходилось без решения таких вот хозяйственных вопросов. Вот. Что интересно, что когда вспоминают про Ивана Науменко, вот многие очевидцы рассказывали о том, что вот он все равно до конца своих дней сохранил такую вот человечность. То есть он помнил, хотя на момент, когда у него там были уже высокие звания и прочее, насколько как бы, ну, как вот его, когда вот надо было помочь как литератору, как ему предшествующие его писатели помогали. И также он помогал, старался помочь своим, как раз таки, коллегам. Не стало, кстати, Ивана Науменко в 2006 году. При этом дети говорили, что мог бы прожить и больше. Но дело в том, что уже к моменту его смерти не было его любимой жены, Едвиги Павловны. Вот, и жена, она, писателя, умерла на 6 лет раньше, то есть в 2000 году. Вот, и, конечно же, вот эта жизнь без жены, без доброты, без слов поддержки, без этого заразительного смеха привела к тому, что это очень сильно, тяжело переживал как раз-таки Иван Науменко, и в дальнейшем он будет вместе с ней, рядом с ней похоронен на Кальварийском кладбище в Минске. Я, кстати, напомню для наших слушателей, что это одно из самых старых, самый старый, наверное, некрополь в белорусской столице, и, как считается, его еще, это кладбище, основали в 18 веке. При этом изначально, когда его создавали, ну, раз мы, наша программа шла не только о людях, но и о местах, о каких-то знаковых местах, а Кальварийское кладбище, оно в начале 21 века было внесено в список объектов международного значения, и ему присвоен статус историко-культурной ценности первой категории. Так вот, изначально это кладбище, которое было создано в конце 18 века, где Иван Яковлевич со своей женой, захоронен в 2000-е годы, строилось для именитых граждан Минска, и в то время это было очень престижным местом захоронения. Здесь, если вот вы как-нибудь побываете на этом месте, то вы видите огромное количество таких уникальных памятников, по сути, обладающих историко-культурной ценностью. Это различные часовни, усыпальницы, начиная с 18-го, 19-го, 20-го века. Там очень много известных белорусских деятелей и литературы, и общественных захоронено. И также, вот, когда мы говорим про Ивана Науменко, его память, она сохраняется тем, что вот в 2010 году, как раз-таки, когда было 85-летие со дня рождения Ивана, была выпущена почтовая марка. И вот те, кто занимается коллекционированием марок, тот, конечно, возможно, ее и может как раз-таки показать в своей коллекции. А вот в 2011 году одной из улиц города Минска будет присвоена название улицы в честь Ивана Науменко. На доме же, где он жил, в том же году будет установлена мемориальная плита в 2011 году. Ну а когда мы говорим про наш город Гомель, я напомню, что у нас на площади Победы имеется Гомельская областная универсальная библиотека имени Владимира Ильича Ленина. И вот здесь имеется литературный музей, где посвящен знаменитым нашим письменникам, писателям гомельщины трем Иванам. Ивану Мележу, Ивану Крестке Шемякину и Ивану Науменко. И вот в нем собраны материалы из жизни и деятельности известного писателя. Есть уникальный документ. Там письмо о том, что подтверждение участия в деятельности Василеевического подполья в годы Великой Отечественной войны одной из как бы участниц. Вот. Ну, а в целом мы сейчас в следующей части программы, оставайтесь с нами, поговорим про Василевича, откуда наш герой сегодняшней программы родом. Поэтому оставайтесь, будет очень интересно.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю, что сегодня мы говорили про личность Ивана Науменко, народного писателя нашей страны Беларуси. И говорили в начале программы, что он сам Василевичский, то есть он парень, который родился в Василевичах, это современный Речицкий район. И, конечно же, нельзя не рассказать про этот населенный пункт. Я напомню, что в Беларуси всего 115 городов. И Василевичи — это один из таких небольших населенных пунктов. Конечно, когда-то в истории он был намного больше по количеству жителей, вот сейчас ситуация немножко изменилась. Однако впервые в документах он упоминается еще в 16 веке. Василевичи находятся, напомню, от Гомеля в порядка 86 километров. Это достаточно далеко от нынешнего центра района, а сегодня это уже Речица является центром данного района. Поэтому, если вы будете в Василевичах, то, конечно же, проезжая мимо, вы обратите внимание на геральдику этого места. То есть геральдический знак мы видим, опять же, на фоне как бы таком голубом изображен контур серебряного цвета сосны, вот, то есть хвойных растений, деревьев, которыми были основаны как бы деятельностью людей в этом регионе, да и в целом за всю историю, да и сейчас ситуация, несмотря на буреломы, она сохраняется тем, что лес — это одно из наших белорусских богатств. Вот, ну и, конечно же, голубое вот поле щита, оно отражает еще и обилие водоемов в его окрестностях, поэтому можно сказать, что люди всегда здесь занимались и земледелием, и лесным промыслом. Территория же, на которой находится населенный пункт Василевичи, нынешний город, она находится на месте, где археологи установили поселение еще эпохи бронзы. Это примерно второе тысячелетие, первое тысячелетие до нашей эры. Об этом также свидетельствует и городищины. В целом, те предметы, артефакты, труда, которые обнаружены уже многими поколениями археологов. И когда речь пройдет про Василевичи, то, как город, он, конечно, не такой крупный, как та же самая Речица, не говоря уже про Калинкович или Мозырем, которые недалеко, или Хойники. Но городом он стал только городом, он стал с 19-го ноября 1971 года, при этом сразу же городом районного подчинения. А в целом, конечно, раньше Василевичи были немножко в другом статусе, потому что сегодня они, конечно, находятся, я уже говорил, в удалении от Речицы. Но это объясняется очень легко, потому что до 1959 года Василевичи, тогда еще в статусе поселка, были центром района Василевичского и находились, ну, по сути, вот в 50-е годы на пике своего расцвета. Тогда без малого проживало около там 9-10 тысяч человек. Было несколько промышленных предприятий. Кстати, на момент начала Великой Отечественной войны, то есть в годы, когда здесь жил наш писатель Иван Науменко, в 1939 году здесь было чуть более 4 тысячи жителей. Так вот, в дальнейшем будущий центр Василевичского района, он, кстати, будет как раз-таки входить в состав Полесской области. Я напомню, что в 54-м, до 54-го года у нас было на территории современной Гомельской области две области. Гомельская область с центром в Гомеле и Полесская область с центром в городе Мозыре. Вот. Ну, а сегодня, кстати, в Василевичах живет, вот, по данным на январь, как специально сегодня посмотрел, январь этого 2024 года, года 3220 человек. Кстати, Василевичи войдут в состав, ну, они входили в состав разных государств, и по результатам второго раздела Речи Посполитой войдут в состав, как раз-таки, уже Российской империи. И что интересно, что в административном отношении Василевичская волость, она относилась тогда к Речицкому уезду, но Минской губернии. А вот авторы «Живописной России» определяли Василевичи как такое большое казенное село. И что интересно, что здесь, ну, люди как бы не особо-то и знали крепостное право-то. А в дальнейшем, кстати, в 70-е годы 19 века в населенном пункте начинает селиться большое количество евреев. В итоге это населенный пункт, он будет, ну, по сути, как бы в статусе местечка, что-то промежуточное между деревней и городом. Поэтому, как раз-таки, это тоже дало большой импульс в развитии данного населенного пункта. Так что большой, кстати, импульс в развитии населенного пункта Василевичи сыграло то, что здесь будет располагаться уже в конце 60-х, начале 70-х экспедиция по осушению болот. Я напомню, что мелиорация, она не только проводилась, конечно, массово и так масштабно в советский период, но и были проведены, проводились работы еще в Средневековье, а также активно проводились в 70-е, 90-е годы 19 века на Полесье. Конечно, в последующем Полесье климат и ландшафт стал меняться, но в то время, вот благодаря тому, что здесь проводились осушительные болоты, то здесь и появится в 1878 году одна из метеостанций для изучения вот именно климатических условий. Сейчас, кстати, тоже здесь есть метеостанция, но, правда, на располагается в другом месте, вот, ну, перенесенном где-то, там, следующие говорят, порядка 800 метров, километра северо-востоку от прежнего своего местонахождения. Большой импульс, конечно же, населенный пункт получил благодаря тому, что здесь будет построена железная дорога, которая соединит Гомель и Лунинец. То есть это город Гомель находится в Гомельской области, а Лунинец — это современная Брестская область. Поэтому в будущей станции остается возможность вывозить дрова, лесоматериалы на продажу. На момент начала революционных событий здесь будет мукомольная мельница, а в последующем здесь открываются различные лавки. Вот. Ну а после Октябрьской революции жизнь Василевича очень сильно меняется, при этом постоянно ведутся войны, гражданская война. Это, конечно, привело к тому, что количество жителей очень сильно претерпело. И как бы это была самая такая трагическая страница, особенно там период и польских как бы оккупаций, периода гражданской войны. Ну а самое интересное, что в 24-м году здесь стали активно разрабатывать торфяные месторождения. Сейчас, конечно, в пригородах Василевича уже торфяных месторождений не так много, как это было раньше. Однако потом, именно по этой же причине, сюда же в 24-м году переедет из Гомеля лесотехнический техникум. Вернее, сначала была лесотехническая школа, ну, переоборудована позже в лесотехническую школу. Вот, ну, располагался он, кстати, в здании, освободившегося тогда военного городка. До недавнего времени это была школа-интернат для слабовидящих детей. Вот. Ну и в то время техникум был таким главным культурным центром города Василевича. Здесь, кстати, потом Василевича открылась в 29-м году и участковая больница, и аптека. Вот. Ну и если вот буквально заканчивая, потому что время у нас ограничено по нашему эфиру, говоря по Василевичу, освобожден, кстати, Василевич был намного раньше Гомеля. В ходе Гомельской реческой наступательной операции 18 ноября 43-го года. И вот в ноябре 2024 года Василевичах будут отмечать 81-ю годовщину, а в городе Гомель уже 26 ноября. Поэтому, гуляя как раз-таки по местностям, проезжая по улицам, вдруг вам доведется побывать в Василевичах, вы можете обратить внимание на этот населенный пункт. Хотя он отличается от многих, еще раз, белорусских городов. Это такое типичное, в хорошем смысле этого слова, белорусская глубинка. Вот, однако, очень богатая полезными ископаемыми. Ну, а мы с вами будем сегодня прощаться. До новых встреч. С вами был Вадим Барабанов, и мы продолжим говорить в следующих эфирах. А вот почем, я думаю, это будет как раз-таки темой следующего нашего эфира. Поэтому оставайтесь с нами, как бы такая небольшая интрига. Вот, может быть, про писателя, а может быть, про интересные страницы из истории ряда улиц городов нашей Гомельской области.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.